перейдем к следующему вопросу. Тоже длиннейшему. Но моя задача уже обречать тем, что мне на помощь пришла Мария Анатольевна Филатова, которая то, что я не скажу или не доскажу, поправит, бо я потом срочно еду в МГУ на защиту, а она дополнит меня. Но тему, которую вам предлагаю повторно, а ее озвучу, это о соотношении конституционного и конвенционного права. Почему? Ну, потому что так, во-первых, назван наш семинар, наши курсы. И во-вторых, тема стала не просто модной, а сверхзатребной. Куда ни пойдешь, какие чтения не проходят. Тунинское чтение международного права, Лутахинская конференция. Здесь все требуют одну и ту же тему соотношения конституционного права и международного права, национальное, международное. Иногда добавляют туда еще суверенитет. Это святое. Поэтому тема на слуху, она возникла частично уже, я объяснил, в силу тех проблем, которые возникли между судом и рядом государств. Когда суд переходит иногда красную линию и вторгается в сферу национального законодательства, либо возникают вопросы вообще толкования, а что важнее, международное право или национальное. И поэтому бывают горячие голоса, которые предлагают решить проблему большевистским методом, исключив любую ссылку на международное право. Вот наш замечательный депутат, я всегда хочу замечательный депутат Евгений Федоров, предлагает отменить превосходство международных норм права над российским законодательством. Для этого он хочет включить формулировку согласно общепризнанным принципам норм международного права из состава всех законодательных актов. Вот. Правда, он не дает совет, а как поступать в положение Конституции. В этой связи я хотел привести цитату одного известного человека, заинтриговав вам, кто это сказал. К сожалению, сегодня слишком многие родители за интересы современного государства пытаются спасать это государство от любых международных систем, ущемляющих его суверенитет. Подобная позиция кажется безоружной. Вопрос не в том, чтобы препятствовать созданию более сильной международной системы, как политической, так и правовой. Такая система все равно рано или поздно будет создана. Борьба с ее созданием все больше напоминает борьбу знаменитых буддистов, которые пытались разрушать машины, а не менять отношения между хозяевами этих машин и наемными рабочими. Нет, не в блокировании международного решения глобальных проблем современной эпохи заключено спасение современного государства. Спасение современного государства в том, и только в том, чтобы мировая система, отвечающая современными требованиями, была построена именно государствами и именно для обеспечения национальной и глобальной безопасности. Конец цитаты. Хотите верить, хотите нет, поверьте, мне всю ноги сказал. Вот так. В те минуты, когда я с ним согласен. И надо сказать, что действительно эта проблема, она давно уже существует среди юристов. Что важнее, международное право или международное право? Мне кажется, что здесь во многом она происходит от того, что мы усвоили со студенческой скамьи то знаменитую пирамиду иерархии норм права, навязанную нам честь. Да? Пирамида, наверху международная, там дальше идет конституция, законодательство, закон, вот так. Да? Удобно учить студенту и преподавать тем более. Вот. И вот эта иерархия из нас ничем не выдержит. В то время как я об этом даже скажу, такие продвинутые международные, так скажем, профессор Кусенко, друзья, они говорили, что здесь нет отношений, если хотите, господства и подчинения. Эти системы взаимосвязаны, но международное право государства здесь только потому, что они ратифицированы. Государство дало на них согласие в своих законодательных актах и так далее. Но будучи согласным, оно обязано их применять, даже как оно должно применять норму Конституции. И наоборот, Конституция не пишет в безвоздушном пространстве. Они учитывают наработки мировой мысли, когда мы писали в 93-м году Конституцию, я сам сидел в этом конституционном совещании, я помню, мы обложились международными фактами. И мы сверяли все предложения, которые давали те или иные юристы и представители общественности, с международными фактами. Потому что без этого соотношения стандарт тоже нельзя. То есть это, вот, мне кажется, проблема во многом искусственная. Почему? Потому что, в принципе, здесь не может быть противоречия. И, кстати, Конституционный суд в одном из своих постановлений, и меня поправит Мария Анатольевна, кажется, в 2007 году он записал, что фактически и Конституционный суд, и Европейский суд защищают одни и те же права. Поэтому конкуренции между ними быть не может. Может быть, если хотите, конфликт толкований. Но кто не знает поговорки о том, что два юриста три мнения. Конфликт толкований может быть между двумя районными судами, между областным и городским судом. Это нормальные вещи в юридической практике. Да? Другое дело, когда есть о конфликте юрисдикции, вот здесь, извините, здесь уже надо говорить серьезно. Поэтому, конечно, для подобного противостояния были определенные причины. И Европейский суд уже в одном из своих известных дел Опендор против Ирландии, где речь шла об абортах и так далее. Ирландия единственная страна, где аборты до сих пор запрещены. Европейский суд потребовал ни много ни мало внести изменения в Ирландскую конституцию. Дальше было дело Стейвич и Финцы против Боснии и Герцеговины, где суд, найдя нарушение права на выборы, предписал государству внести изменения в принципе формирования высших органов, которые были зафиксированы в Дейтонской конституции в Боснии и Герцеговине, равных представительств трех общин – мусульманской, христианской, православной и католической. Дело Пакса против Литвы об импичменте президента, когда тоже было предписано менять литовскую конституцию. И, конечно, вот позиции Европейского суда, они вызывали определенное раздражение. И первым встал на дыбы Конституционный суд Германии, который строку не строку будет у нас вспоминать, как только речь доходит о конфликтах юрисдикции. И вот специально Европейский суд в прошлом году пригласил на открытие года, каждый год приглашается выдающийся юрист, приглашался Леонид Дмитриевич Зорчин. В прошлом году был приглашен новый председатель Федерального конституционного суда Германии Андреас Фоскуле, тоже опубликован в журнале «Права человека» выступление, вот, где он сравнил эти отношения международного и национального права не с пирамидой, что меня особенно порадовало, а с мобилем, как теперь это мобиль, где все движется, где все связано веревочками и ниточками, все так переплетено, что одна веревочка, весь механизм. Вот. И я думаю, что это очень интересное сравнение. И он, я цитирую его, да, что вот строго и иерархически, другими словами, пирамидальный подход не соответствует характерным особенностям Союза европейских конституционных судов. Вот. И дальше он пишет. Несмотря на то, что в Германии Европейский конвенция не стоит в одном уровне с Конституцией, она имеет большое значение в нашем конституционном праве. И дальше приводят конкретные примеры, как достигать равновесия, как вовремя привлекает внимание Европейский суд к той направлении существующих конституционных строев довольно государств, и как эти страны должны адекватно реагировать. И наоборот. И поэтому здесь вот эта улица с двусторонним движением, и вот это, конечно, заявление, они радуют, потому что вот эта война алой и белой розы, она фактически разрешена. Европейский суд встречался и с Конституционством Германии, с Конституционством Австрии. Я присутствовал 3 дня, было тяжелейших разговоров и взаимных упреков. И с Турцией, и с Россией. Более-менее сейчас проблемы урегулированы. Но висят и проблемы в которые на нормативном уровне существуют. И вот в частности, на мой взгляд, мы запутались в понятиях нашей собственной конституции. Это вам говорит профессор кафедры конституционного права МГУ. Скажем, та статья 15, вокруг которой тут битвы между суверенистами и международниками. Статья 1 Конституции. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Вот этой частью рассматривают как флагом сторонники конституционного патриотизма и суверенитета. В то время международники вытаскивают другой флаг. Та же статья 14, четвертая часть. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международных договоров Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законы, то применяются правила международных договоров. То есть фактически примат международного права над национальным. Да? Без договора. Без договора. Дальше это статья 17 о том, что норма права человека дома прямого действия, статья 46, часть 2 Конституции предусматривает право граждан Российской Федерации обжаловать после исчерпания внутренних средств защиты действия госорганов международные органы и так далее. Вот я точно, что это надо брать в совокупности. Вот не надо вырывать один контекст от другого. Когда мы смотрим в совокупности, все встает на свои места. Да. Приматы Конституции никто не подвергает сомнению, но до сих пор есть нормы международного права, их надо учитывать, включая и в конституционное право. И поэтому, если мы будем прибегать к такому добросовестному толкованию Конституции, даже вот этих внешних противоречивых положений, мне кажется, все встанет на свои места. Ну и вот начнем со святая святых суверенитета, его делегирования или ущемления. Мы уже говорили о принципе субсидиарности. Что предполагает принцип субсидиарности? Если мы откроем Европейскую конвенцию, одним из условий признания жалоб приемлемой, раньше так и субсидиарной, что является исчерпанием внутренней защиты. Что это как нет? Подтверждение суверенитета государства первичного, да? Вот. И это, и об этом же говорит Конституция, статья 46. То есть здесь нет никакого противоречия. Исчерпайте внутренние средства правовой защиты, и тогда идите жалуйтесь в дополнительный орган. Хотите, пишите президенту Путину, хотите, обращайтесь к омбудсмену, вам Шилы, хотите, пишите европейский, что это ваши права. Но у вас есть выбор. И поэтому здесь нет никакого навязывания международной системы защиты свободы и выбора гражданина. Десятки тысяч написали сразу, а миллионы не написали. Они пользуются внутренними средствами правовой защиты. Это первое. Дальше. Надо сказать, что здесь, вот когда суд говорил о приоритете норм морали и нравственности, он немножко посеял вот такую двусмысленность. Вот я процитирую высшего канцлера суда моего большого друга Микеля де Сальде, который в учебнике, который мы переводили с большим трудом на русский язык, о Европейской конвенции. Кстати, вашему вопросу о комментариях к конвенции. Вот издано на русском языке 1000 страниц его комментария от Европейской конвенции. Но это комментарий через постановление европейского. Там практически нет авторского ничего. Там просто на каждое понятие конвенции даются выдержки из соответствующих постановлений суда. Очень замечательный пример. Вот, и потом пишет. Общая гарантия прав и свобод основана в Европе на распределении компетенций между двумя уровнями суверенитета. Национального уровня, на котором осуществляются исходы суверенитета государства, объединенных от Европы, и на наднациональном уровне, в виде системы контроля, созданной Европейской конвенцией, где укоренился суверенитет морали и права. Он как бы противопоставляет два суверенитета. И я считаю, что это, возможно, хорошо воспринимается, ну, профессорами, правозащитниками, но, скажем, государственными чиновниками, практиками это воспринимается очень двусмысленно, потому что как бы сталкиваются два понятия суверенитета. И поэтому суд неоднократно в своих попытках поддержать государственный суверенитет доходил даже до того, что он в некоторых постановлениях, особенно против России или Австрии и других федеративных государств, где граждане жаловались на действия местных властей, официальной власти центральных писали, а мы не отвечаем на действия муниципальных органов. Они у нас независимы. По Конституции России, по Конституции Австрии, Германии, они независимы, они состоят здесь. Федеральная власть на них не ответит. Одно право, сказал суд. Вот. И в деле Ленинский против Австрии он записал, что в обязанности суда не входит конкретизировать, какой именно орган публичной власти, муниципалитет или целое государство несет ответственность за нарушение конвенции. То есть, образно говоря, на государство лежит ответственность за результат. А кто защищает дольную правду? Европейский интерес. Если ваше право нарушен муниципалитет, муниципальный там, полицейский, значит государство ничего за него ответит. И все. Поэтому здесь фактически, если хотите, как бы на заднике этого рассуждения маячит идея неделимости суверенитета. И это действительно так. И поэтому здесь субсидиарная функция международного механизма, она очевидна. Она очевидна. И уже в одном из своих ранних постановлений, в 68 году, по бельгийским школам суд написал, национальная власть свободно выбрала правовых мер, которые они считают целесообразными, и условно там есть рамки. Это к вопросу о пределах усмотрения. В другом деле, Хантисайд, очень шумевшее дело, Хантисайд против Великобритании, наши местные депутаты должны прочитать внимательно это дело, потому что речь о запрете распространения в английских школах красных языков текст, который был издан в Швеции, передан на английский язык, но в британской Англии не была еще готова публикации таких учебников и запретили на всякий случай. Так, вот вчера я прочитал, что вот так Мездулина предложила с целью повышения где-то рождаемости в Российской Федерации запретить нерожавшим женщинам поступать в вузы. Сначала рожают, а потом идут учиться. Знаете, замечательно. Замечательно. Возьмите на театр кафедры, написано. Нет, это не 1 апреля. Саша, это было сказано вчера или позавчера. Вот. То ли она не отошла еще от 1 апреля, я не знаю. Ну вот, и вот в этом деле, я для усыпления это сказал, в этом деле европейский записал, ввиду прямого постоянного контакта с активным населением своих стран, государственные органы, в принципе, находятся в лучшей позиции, чем международные друзья, чтобы высказать свое мнение о точном смысле этих требований морали, равно как о необходимости каких-либо ограничений или санкций. Так? Но при условии, что эти ограничения совместимы с конвенцией. И все. Ограничивайте, но да, при том предел. Вот хотите знать, 76 года дело 48 параграфа. Вот. И можно было бы привести и несколько других примеров, но и уже этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы показать, что суд в своем толковании конвенции, в принципе, не ограничивает права государства, особенно по неабсолютным правам, давать свое собственное толкование тому или иному праву, главное, чтобы это не нарушало конвенцию. Ну, мы видели, когда в Европейский суд вступили в дружными рядами страны Центральной и Восточной Европы, многими вот это право на поле усмотрения рассматривают индульгенцию против всяких безобразий. Скучность в польских тюрьмах – наследие тоталитаризма. Издевательство в тюрьмах Албании или Грузии – наследие тоталитаризма. Шимость и клоповность в СИЗО номер 1 города Магадана, Елика Важна, тоже наследие прежнего режима. Но сейчас проклятые 90-е. Не знаю, что еще может сломаться. Вот. И, конечно, суд здесь поспешил напомнить о тесте на пропорциональность, который должен пройти принцип поля оценки, и на разумность этих ограничений в демократическом обществе. Вот если вы избиваете подследственных, сразу предоставьте их экспертам, то есть они ни на какие разумные здесь соображения ссылаться не приходится. Не приходится. Кстати, когда мы общались неоднократно с судьями, уважаемыми, и я их прекрасно понимаю, я их сочувствую. По мере пресечения, даже по данным судебного департамента, при Верховном суде, в порядке меры пресечения, заключение по стражу и предварительное заключение избирается в 94% случаев. А по продлению 94-96%. Я говорю, вот отсюда переполнено СИЗО, отсюда другие проблемы. Почему бы мне использовать другие меры пресечения, о которых, напомню, кстати, не только Европейский суд, но и Пленум Верховного Президиума Верховного Суда Российской Федерации, ДЗС постановление 2009 года и так далее. Почему бы? Знаете, пару аргументов меня сразил. Народ у нас подлый, Анатолий Иванович. Выпущен, спешит и не найдешь. А так сидит рядом. Сидит. Вот он, знаете, вот, как говорит Булгаков, с чего начинается разруха, да? Вот здесь, конечно, никакими постановлениями Европейского суда эту ментальность не перешибешь, пока не будет, вот, сделан этот радикальный слом, потом, понимаешь, обязательно сажать. Вот. И презумпция свободы, ну, к сожалению, не всегда это самое популярное понятия наших правоприменительных органов. Ну и надо сказать, что вот эта проблема суверенитета и примата, скажем, конституционного права над международным, она, я уже говорил, вылилась в конфликт довольно острый с тем же конституционным судом ФРГ, но масло в огонь подбили суды общей юрисдикции той же Германии. Вот в одном из дел Высший суд земли Наумбург сформулировал правовую позицию, согласно которой постановление Европейского суда связывает только Федеративную Республику Германии как субъект международного права, но не ее органы, ответственные за отправление правосудия, которые согласно статье 97 основного закона являются независимыми. Это как интересно. Гегельское ганство, Гегель отдыхает. Значит, ФРГ отвечает, а вот суды не отвечают, поскольку конституция они независимы от всех. Хорошая позиция. Она фантастика. Вот. Но и какое последствие? Самое интересное, что для Высшего суда земли Наумбург мнение Европейского суда остается для национальных судов необязательно суждением, не влияющий на законную силу обжалованного решения. Вот. Часто приходится встречать лукавые комментарии о том, что постановление Европейского суда относится к рекомендации. Знаете, вот это вопрос о примате того или другого. Надо сказать, что Европейский суд сам попал в западню и нашел нанес удар по принципу субсидиарности, когда поддался на провокацию Комитета министров Совета Европы, уже среди нас, я завтра только приеду, я ему об этом говорил. Тогда, в 2004 году, он переложил на суд задачу приписывать государству меры общего характера по устранению недостатков, изъянов в своей собственной правовой системе. Не только меры индивидуального характера, так, но и общего характера, что всегда входило с самого начала в прерогативы комитета министров. Они мониторят, например, принятие мер государства, и они указывают, потому что они между собой государство, они между собой. Нет, теперь оказывается Европейский суд. И в 2004 году был дело Брониновский против Польши, затем другие дипломаты, Бурбон против России, когда это сыграло нам на руку, потому что, понимая снабжение, об этом будет завтра вам докладываю, понимая дело Бурбон, мы знали, что готовят уже законопроект о компенсации за неисполнение судебных решений судебного Волокиту, и это попало в резонанс. Вот, так же, как по делу Ананьева, мы ждем, когда Россию накажут за полностью, говорит, сделайте нам больно, больнее, пожалуйста. И мы сделали больно. По поводу скучности и так далее. Почему? Потому что Минюст пожаловался Европейскому суду на Минфин, который ежегодно урезает программу оздоровления СИЗО на 30-40%. То есть наши девизы копали здесь. Я к чему говорю? Копали сотрудничество, диалог с людьми. Так вот. Здесь мы видим, что вот когда была принята эта новая установка по мерам общего характера, пошла уже гулять вот эта прецедентная практика без суда, когда очень часто по повторяющимся жалобам суд выносит предписание общего характера. Вот. И против России три таких постановления вынесены уже. Вот, и, видимо, уже на очереди будет по агентам провокаторам, по надзору, но это будем считать в отдаленном ближайшем будущем. Вот. Ну и, конечно, вот это определенные, если хотите, конфликты толкований, они, с одной стороны, отвечают тому курсу на то, что конвенция является живым инструментом, который протолкуется среди текущей жизни, как я говорил, дело Тайлера 1978 года, но и, конечно, судейского активизма, который не всегда совпадает с принципом судейского самоограничения, judicial self-restraint. И вот здесь проблема. И, к сожалению, мы видим, что очень часто, вот особенно в последнее время, когда, я сейчас поворчу, состав Европейского суда радикально помолодел, у молодых судей возникает искушение сказать новое слово «юриспруденция». И когда постановления, конкретные дела используются как площадка для судейского авангардизма, достаточно прочитать некоторое особое мнение, 15-20 страниц по банальным делам, чтобы понять, куда иногда клонит вот эта тенденция. Поэтому еще раз, когда собиралась конференция в Интерлакене в 2010 году, представители государств записали в этой резолюции, пункт 9, призывает суд избегать пересмотра вопросов фактов и права, которые были исследованы и решены национальными органами в соответствии с прецедентным правом суда, согласно которому он не является судом четвертой инстанции. Это действительно так. Вот. И отсюда и протокол 15, и протокол 16, я считаю, это логично. И более того, могу сказать, что долгое время, в 2000-е годы, нулевые, заседала группа мудрецов, которые входили в подающиеся Европы от России, сейчас Владимир Федорович Яковлев, бывший председатель и основатель ныне упраздненного, к сожалению, высшего арбитражного суда. Вот. И вот эта группа мудрецов, она как раз рекомендовала суду пойти на то, чтобы давать более широко запросы о консультативном заключении, касающихся толкования конвенции протоколов к ней, с тем, чтобы способствовать диалогу судей и усилить конституционную роль суда. Тоже очень интересный такой тренд новый. Все чаще раздаются рассуждения о том, что Европейский суд погряз в рассмотрении мелких дел. Пьяного водителя Швейцарии задержали, влепили ему штраф и машину пристали. Европейский суд не жаловался. Или масса других подобных, там выплатили там задержку по зарплате, по решению суда, они выплатили мораторный процент. Европейский суд выплатил там жалобу 50 тысяч рублей. Да. Это хорошо. А если 50 рублей? Тогда. Бывают такие случаи. И конечно, вот группа мудрецов предложила, что пора со временем, когда европейский наработает свой через слово «конституционное право», превратить его в конституционную Европу. Куда бы вступать жалобу, но если жалоба поднимает вопрос, по которому европейский уже высказал позицию, жалоба отправляется назад в Верховную страну, в которой находит ей место и рассматривает в приоритетном порядке. Вот такое есть предложение. Да? Вот. Его можно оспаривать, но оно как бы вот носится в воздухе, особенно оно носилось в воздухе, когда было заблокировано протокол 14, и не знали, куда деваться, потому что 160 тысяч жалоб, ну, они будут 200, они уже раздавились. И вот тогда возникло это первое пожелание, но все-таки это было пока что сохранено в порядке приоритета, но отдаленно. В оставшееся время я хотел бы, прежде чем ответить на ваши вопросы, вот еще раз, так, для оживления, вспомнить об одном деле. Я очень люблю вспоминать дело о том, как Европейский суд стал на защиту суверенитета Российской Федерации. А посягаться на него Московского городского суда. Надеюсь, что представители, они адекватно истолкуют часть этого моего выступления. Дело в том, что в Литве проживал и проживает гражданин Российской Федерации Зельков, военный пенсионер. Он обратился в отдел социального обеспечения Московской Российской Федерации в Литве с заявлением о выплате ему из пенсии детского пособия. Получив письменный отказ, он обжаловал действия гражданина из посольства куда? Пресненский суд Москвы по месту нахождения Министерства иностранных дел. Однако Пресненский суд вернул исковое заявление, мотивировав отказ его принятие тем, что в соответствии с частью 2 статьи 254 ГПК Российской Федерации заявление подает в суд по месту жительства заявителя или по месту нахождения органа государственной власти, действие которого обжалуется. И Пресненский суд определил, цитирую, возвратить Зелкову КАИ его заявление, предложив для решения данного спора обратиться в соответствующий суд города Вильнюса Республики Литвы. На посольство Российской Федерации. Судебная коллегия по гражданским делам этого суда согласилась с определением Пресненского суда. Той же мотивации. Гражданин России должен обжаловать действия российского посольства в Литовской Республике. Тогда он прислал жалобу на нарушение права на доступ к правосудию в Европейский суд. И мы, недолго думая, стали на защиту суверенитета Российской Федерации, иммунитет его дипломатических представительств, напомнив о Венской конвенции по дипломатических отношениях, статья 31, судебный иммунитет дипломатических агентов, который, к сожалению, судьи, выносившие это определение, не слышали. Так, и в вежливой форме, не согласившись с утверждением властей, государство ответственности Минюста, что посольство является самостоятельным юридическим лицом и вправе отвечать по своим обязательствам по месту своего нахождения. То есть Минюст здесь прокололся, поскольку написали тоже подписку. Посольство юридическое лицо с печатью с бланком, пусть по месту нахождения отвечает. Суд подчеркнул, что ссылки на национальное законодательство при отказе принятия иска дипломатическим представительством за рубежом не имеют значения. Is of no significance in the circumstances of the case, параграф 28. В итоге суд еще нарушил положение статьи 6 право доступа к правосудию. Мы видим, что здесь как раз вот здравый смысл все-таки возобладал. Оно опубликовано на русском языке, это дело Зелькова, да, на гуляли по разным источникам, даже при желании можно его прочитать. Ну и, конечно, вы бы ушли разочарованным, если бы я не сказал немного о том, как Европейский суд смотрит на процедуру в самих конституционных судах. Он несколько жалоб рассмотрел в отношении там есть конституционные суды, это даже судебные инстанции, там есть все процедуры своей души. И суд вынес немало постановлений против разных стран. Австрия, Франция, Чехия, Германия, Хорватия, Испания, еще раз Германия, Испания, где он сказал, что нарушен право на разумные сроки рассмотрения ввиду длительности процедур в конституционных судах этих стран. Что вызвало приступ раздражения, естественно. А вот было дело Рожка против России, не знаю, если нас нотариус или нет, очень было интересное дело, Рожка против России, 2003 год, где суд рассмотрел, что гражданина Рожка, частного нотариуса, который не пустили на финальную сторону суда. Там была жалоба от имени тысячи, там, больше нотариусов, частных нотариусов на дискриминацию по отношению с нотариусами государственными. Всех не мог вместить в зал заседания, поэтому там были представители и адвокаты. Вот, он обиделся и написал жалобу, что не был публичным, что его не допустили. Как, вот, и суд очень пространно это дело рассмотрел вот, и записал, что принимая внимание природу рассматривать разбирательство, количество лиц, преследующих одни и те же интересы, чьи обращения были объединены Конституционным судом в одном слушании, их представительство на слушании, отсутствие необходимости личного присутствия и уведомления публики о слушании, суд не может установить, что и уведомление Конституционным судом личных заявителей о слушании, лишив тем самым возможность личного присутствия, нарушила гарантию статьи 6. То есть здесь он встал на сторону Конституционного суда, даже как в деле Посохов, в части, касающейся рассмотрения в Конституционном суде, и так далее. А вот конфликт возник на ровном месте по делу Маркина известному, которого все слышали, не все читали, многие слышали Маркина. Можно заговорить или нет? А, последствия, все. Тогда я, да, тогда я немножко расскажу о нем. Ну, со мной, что есть яркий пример сотрудничества в Унисон Европейского суда и Конституционного, скажем, тоже дело Штукатурова, лишенного способности родной мамы, только потому, что он захотел продать квартиру, которую от бабушки наследовал, и раздать деньги бедным. Вот. Мама сделала так, чтобы лишили способности отправить ему деньги все эти исключения. И доступ к нему был запрещен. Вот. И, кстати, решение по его принудительному привлечению было принято в его отсутствие. И после нашего представления Старобурского очень активно и адекватно реагировал Конституционный суд и нашел все изъяны в нашем законодательстве о психиатрической помощи в той части, которая нарушает уже основу конституционного строя и конституционность этих норм. А в деле Маркина, где речь шла о случае по контракту капитана российской армии, который по какому-то очень странному стечению обстоятельств, которые до сих пор не вызывают большие сомнения, жена оставила в момент рождения третьего ребенка, подарив ему всех трех детей и уехав в неизвестное направление. И вот он оказался отцом-одиночкой и попросил командира воинской части предоставить ему отпуск. 3 года ухода за ребенком, то такое законодательство, по которому любой мужчина может получить такой отпуск, при исключении военнослужащих. И тогда мы это потихоньку предоставили, но был наказан. После чего Маркин обратился уже в суды военные, в Конституционный суд, получил везде отказ, и Конституционный суд, в общем-то, заключил в своем определении, что поскольку речь идет о особенности военной службы и вопросах обеспечения государственной безопасности и боеспособности, подобное ограничение разумно и не может расцениваться как нарушение принципов равенства прав свобод граждан, а также направление мужчин и женщин. Ну и я в своем особом мнении, поскольку слушаю его сами, там он нашел нарушение статьи 8, записал, что в конце концов Маркин был более наемным, но не была по контракту служит, да? Он знал о последствиях вступления в военную службу. Это предсказуемая норма, она возникла не в момент его прохождения, но до того, как он написал сказать, подписан контракт. Поэтому он не может здесь сказать, что это было неосознанное обличение Бога. Вот. Но тем не менее, суд довольно грубый, и я даже не говорю, что в хамской форме высказал свое несогласие с позицией Конституционного суда. Вот. Но глубоко, на мой взгляд, справедливо обидел Конституционный суд. Началась кампания в нашей Тбилиси. И надо отдать должное председателю Долженкова суда и заместить его, который явились в Петербург на семинар многозначительный и объяснили с руководством. И дело было передано Большую палату. Большая палата пересмотрела это дело. Таки нашла нарушение 8 статьи, но уже в более такой элегантной форме, записав, я цитирую, что европейцы согласны, что с учетом важности армии для защиты национальной безопасности определенные ограничения по предоставлению отпуска за ребенком могут быть оправданы, если не являются дискриминационными. А что сделать, чтобы они не являлись дискриминационными? Избежать того, чтобы эта разница в обращении происходила не из-за того, что вы носите внутри штаны, извините, а функционально. То, что я им подсказывал. А если бы боевой офицер, если бы участвовал в боевых действиях где-то на границе Российской Федерации, или бы залетел. И европейцы пишут в новом постановлении. Он полагает, что специфические требования, предъявленные воинской службы, могут не допускать предоставления отпуска по уходу за ребенком любым военнослужащим обоих полов, если их трудно заменить в течение службы вследствие таких факторов, как иерархическое положение, редкая техническая специальность и участие в активных боевых действиях. Пора бы что-то отпустить. Все довольны, всем хорошо. Наконец-то суд нашел хороший выход из этой интересной ситуации. Кстати, я прочитал всю подборку статей по этому поводу в журнале «Право вооруженных сил». Очень интересный журнал, рекомендую. Вот в номере 2-14 год, там есть предмет о том, что в таких матерях у нас оказывается отцов-одиночек, военнослужащих в форме более 300. И такая же маленькая проблема. Поэтому Министерство обороны выступило законопроектом. На счастье изменений до сих пор надо спросить у нашей замечательной депутата Мизулина, где этот законопроект? Который в ее комитет попал, охрана семьи, материнства и детства. Да? Где этот проект? Где деньги семьи? Нет проекта. Вот. Поэтому я думаю, что вот этот пример показывает, как может оба органа, Верховный Конституционный суд и Европейский суд, найти общий язык, путем диалога, прийти вот к такому решение. У этой истории было продолжение, о котором Мария Анатольевна скажет, потому что там продолжение истории еще более интересное, чем сама история. Но это уже предмет другого рассказа. Наконец, еще один пример, я на этом закончу. Конфликтная ситуация, это когда Европейский суд в одном деле против Великобритании, против Великобритании, 2005 год, нашел нарушение статьи 3-1 протокола ввиду отказа британских властей предоставить право голоса заключенным. Право участия в выборах. Electoral Act и Electoral Act не предусматривают это. В Великобритании существует с 19 века концепция гражданской смерти заключенных, которая как бы замораживается в момент его отбывания наказания. И вот речь шла в данном случае о двойном убийце, который почему-то перед слушанием дела в городе суде был досрочно освобожден и, улыбаясь, присутствовал на заседании Европейского суда. И суд нашел нарушение, что вызвало бурю возмущения в Англии, и британский парламент отказался принять закон, изменяющий это положение, когда Европейский суд принял пилотное постановление Гринс и другие в 2010 году, где еще раз нашел нарушение и на сей раз обязал Великобританию изменить законодательство. И конфликт это обострялся, и дело сельские финсы было принято, о котором я уже говорил, против Боснии и Герцеговины. И нашла выход из этого положения умнейшая женщина баронесса Хейла Хычева из палаты лордов, которая сказала Боснийским независимым судом: давайте сделаем по-умному. Женщина всегда отличается повышенной интуицией. Вот сделаем, как сделали те же итальянцы. Они ограничили права заключенных только злостных преступников. А те, кто бывает наказан за незначительные преступления, заморозные происшествия, там уклонение от налогов, которые до сих пор национальные, банкротные, пусть они голосуют. Давайте сделаем даже не в Британии. Было дело Скопло против Италии, который суд подключился, в это время принял, в 2012 году. И Верховный суд Великобритании, так сейчас называется суд в Палате лордов, он принял такое вот, что блокетный запрет в Соединенном Королевстве уже приходит допустимость к усмотрению государств, и надо его пересмотреть. Да? Ну и слава Богу. А вот как бы в другом случае, когда дело Анчугов против Иглотков против России, 12-го года восстановления, суд нашел нарушение конвенции статью 32 часть 3 Российской Федерации, которая гласит, не имеет права избирательных избранных граждан, признанных судом недееспособными, а также содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Статья Конституции, которая очень нелегко изменить, если кто знает конституционный право, как она будет. Вот я считаю, что этот конфликт будет посередине конфликта с делом Марии. Потому что одно дело изменить закон, другое дело изменить Конституцию. Вот, слава Богу, оно пока еще не дошло до рассмотрения в Конституционном суде. Вот, результат, я думаю, предсказуемо. Не исполнять установление, с которым не согласен. Вот, и здесь будет, конечно, конфликт, не только конфликт толкования, а конфликт юрисдикции. Здесь я хочу с удовольствием привести слова автора статьи «Вопрос о конфликте письмом интернациональный флот» в путях преодоления в журнале «Судья» 17 год военной Филатовой, которые пишут: единственным конструктивным способом преодоления расхождений и предотвращения правовых конфликтов становится готовность разных правопорядков к сотрудничеству и диалогу. Как это сделано, нам сейчас расскажем. Вот. Я хочу здесь в заключение сказать, что, конечно, проблема, она даже не столько политическая, как это пытаются представить, самый легкий путь политизировать ту или иную проблему. Дает ответ на все вопросы. Не надо стараться думать головой, политические заказы, туристы, все что угодно. Да? А вот один из современных исследователей, Габриан, очень интересная статья «Суверенитет права человека в условиях глобальной модернизации», которую я цитирую в нашем ежегоднике. Он пишет, он уловил очень тонко вот эту вот тенденцию правовой когнитивной неустойчивости. А именно, одновременно существование двух доктрин, универсальных стандартов прав человека и принципа независимого государства, когда представление о суверенитете как высшей ценности уже не доминирующее, а универсалистский подход к правам человека еще не господствует. То, что нам индивидуально. Мы сейчас на этом перекрестке стоим, когда действительно идея универсальности прав человека еще не обладала массами, а уже за абсолютный суверенитет цепляться слишком много. И вот наступает клич понятийный. То есть вопрос по точке понятий. То есть, как я пишу, я призываю жить по понятиям. Тот самый случай, когда жить по понятиям. Давайте говорить о понятиях. Давайте, вот это как раз надежда на молодых. Вот. Отточим эти понятия с тем, чтобы все-таки нам прийти к такому диалогу, как в случае таких вот выступать и как это толковать. Если есть какие-то замечания, я с удовольствием на них отвечу. На возражение вопрос. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Огонь, чтобы там было слышно. Так, я буду. Чтобы дать какие-то слышать.
Огромное спасибо за интереснейшие примеры и прецеденты. Хотел спросить вашего совета. Дима как бы был принят новый стандарт, отцовский стандарт. Вот сейчас мы пишем учебник. Я пишу такой учебник, российское уголовное право для юристов международных. И добрался до источника. Вот вот видимо у вас вот доклад, можно ли вот так смело написать для юристов международных, я подчеркиваю. Что через призму статьи 15, часть 4, вот эта конвенция европейская, и, допустим, так давайте по максимуму возьмем пилотные решения Европейского суда, являются признанными принципами и новыми главным правом. Вот ссылается на третий.
Вы знаете, не надо мат-аттестат, потому что я вам не дам ответа. У нас до сих пор идет спор в учебниках, что такое общепризнанные принципы и нормы. Спросите, вам Черниченко скажет одно, вам там другие скажут другое, по-разному. И даже нет согласия, что считать правовой системой, как-то в четвертой части 15 статьи. Вот украинцы выступили более прагматично, как полагается украинцам. Вот, они написали, являются частью национального законодательства. И это уже для вас было бы понятнее и для меня яснее. А вот правовой системой Бадия завершена по правовой системе. Вот поэтому вот этот романтический либерализм нашей Конституции 93-го года немножко сыграл злую шутку в этих понятиях, вот именно по 15-й статье. Поэтому я не могу наступать окончательно. Я считаю, что в любом случае, здесь надо вам руководствоваться, и вы можете ссылаться обязательно на эти позиции. Это постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июля 2013 года о применении Европейской конвенции суда в общей юрисдикции. Вот когда принимал пленум, Лебедев позвал меня, чтобы я нагнал страху на суде. Пугать страх, пугать суд святое дело, обязательно. Да? И там возникла дискуссия, а как судам общей юрисдикции относиться к постановлениям, принимаемым против других стран. Либо только учитывая постановление против России. Закон не да? Вот. Поскольку в законе о ратификации сказано по делам, в которых Россия выступает отлично. А здесь как будет. А я сказал, что Европейский суд выносит свое постановление ergo omnes, назидание всем. Да, это касается конкретного дела, конкретных обстоятельств конкретной страны, но вы увидите в каждом постановлении россыпь ссылок на прецеденты против других стран. И не случайно постановление против той же России, дело Бордов, Калашников, Менишева, Михеев, масса других новых людей, стали сторонниками прецедентов Европейского суда, который применяет в отношении к другим странам. Это и Верховный суд записал пункт 2 постановления, о котором я говорил, 28 июля 2013 года, что суды общей юрисдикции должны учитывать постановление Европейского суда против других государств. И если обстоятельства данного дела схожи с обстоятельствами дела, рассматриваемого национальным судом. Все. Вот вам ответ. То есть, если вы хотите получить какой-то авторитетный ссылку, вы можете открыть по сайту, по статье 6, скажем, «Справедливое правосудие», «Уголовный процесс», выловить постановление суда и посмотреть, какие из них применимы в данном конкретном деле. И это будет, я считаю, авторитетная ссылка. Авторитетная ссылка. Пожалуйста. Так, ну, уже коллеги, я думаю, что я вас утомил. Надо сделать перерыв, и я хотел только лишь касательно прощаться, сказать, что предприняли организаторы большую усилие, чтобы вот эта премьера ежегодник все не состоялась. Это действительно выдающееся событие, впервые мы публикуем ежегодник Российской ассоциации Российский ежегодник Европейской конвенции. Приглашаем всех к сотрудничеству. Более подробно это будет рассказано, когда Дмитрий будет выступать. Вот. А я хочу вам пожелать больших успехов в вашем интересном деле. Спасибо.
Спасибо.